говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Одна из черт этого наступившего будущего, которая потрясла меня буквально недавно, не столько потрясла, это вполне ожидаемо, но все-таки впечатлило, то, что в Америке уже начинают брать роботов на место адвокатов, на место юристов. То есть все больше и больше профессий не чисто ручного труда, а то, что вполне себе беловоротничковый интеллектуальный труд, такие как юристы, консультационные услуги, адвокаты, я думаю, потенциальные преподаватели,
бухгалтеры,
и журналисты, и бухгалтеры заменяются роботами. И в этом смысле, конечно, очень тревожно становится за будущее детей, за будущее, куда идти молодому человеку или девушке, юноше, обдумывающему житье, думающему, сделать бы жизнь с кого. Что же ее теперь делать с робота, жизнь? И вот об этом мы, тем более, что сейчас начинается уже сезон вступительных экзаменов, обдумывают люди, куда, в какие вузы идти, какая профессия может быть востребована через 4, 5, 7 лет. Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это глава рекрутинга агентства «Пруфи» Алена Владимирская.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну вот вы чувствуете как-то, что, или это пока еще не российская тема, что роботы и замещение людей машинами постепенно меняют структуру
рынка? Я уже чувствую, на самом деле, потому что ко мне приходят клиенты совершенно другими требованиями, запросами кандидатов. Еще, конечно, сами, что называется, соискатели не чувствуют, но они почувствуют это через год, через два. Суть заключается в следующем. Пока меняются самые простые первые профессии. Какие? Это все профессии, где понятный механический труд. Пока это не белые воротнички, пока это синие воротнички. Например, в следующем году уже в Москве появится крупнейшая ритейловая сетка, где практически все кассиры будут заменены автоматикой. Роботами, когда мы говорим про роботы, это отнюдь мы не имеем в виду вот этих вот железяк, да, как мы это представляли в детстве. Там какие-то вот
сканер.
А это вот такая некая машинка. Вы подходите с продуктами, проводите по каждому через эту машинку каждый продукт, потом вставляете карточку, и, собственно, с вас списываются деньги, и дальше только после этого открывается турникет. Человек, который, собственно, это сейчас заказывает, владелец этой сети, он отнюдь вообще не про инновации. Это такой, 60-летний дядечка, который, в общем, ненавидит инновации. Более того, на самом деле он не умеет даже отправлять смс, за него это делает его секретарь. Но он очень умеет считать деньги, умеет считать бизнес. Он-то посчитал, что вот история про всех кассиров, в Москве в основном, в общем, кассирами работают люди, мигранты, то есть вот делание этих разрешений, потом кассиры там где-то воруют деньги, где-то они хамят клиенту, и в результате приходит там трудовая инспекция, человек попадает на штрафы, потом непонятно, то есть кассира надо держать целый день, то есть поскольку есть поток клиентов в часы пик, когда мы, допустим, все едем с работы и покупаем продукты, его надо держать весь день, ты же не можешь его вывести на час. В результате такая избыточность смен. Ничего этого с автоматизацией нет, потому что, нет у тебя сейчас клиента, ты выключил этот сканер, он тебя, в общем, ничего не просит. В результате он, как человек, совершенно не склонный к инновациям, вдруг внезапно сказал, что хочу. Но он вообще не рассматривает с точки зрения инноваций, он это рассматривает с точки зрения просто вот своей бизнеса. То же самое я чувствую в строителях. Приходят крупнейшие строительные компании, говорят, нам нужны инженеры, которые будут заниматься 3D-принтингом. Потому что, вы, наверное, видели, что в Китае вот эти дома уже делают 3D-принтингом.
Да, уже части просто квартир печатают.
Да. И они говорят, мы хотим такое же. Простое вот это панельное жилье, мы хотим такое же. То есть я это уже вижу. Мы это на уровне больших городов почувствуем там через, там, условно, 2-3 года. Белые воротнички будут меняться, с одной стороны, вроде бы позже, с другой не позже. Например, мы это чувствуем, простейшие вещи. Например, сейчас уже вымывается сегмент бухгалтеров для малого бизнеса. В чем, собственно, суть? Вы понимаете, любому бизнесу нужен бухгалтер, там, делать вот отчет налоговый и прочее. Но сейчас это история про то, что вот есть сервис там условно, я не буду называть, чтобы это не было рекламой, Соответственно, для малого бизнеса
программа.
Ты платишь какую-то там сумму, очень небольшую, там порядка 7 тысяч рублей в месяц, и в результате какие-то сейчас удаленные бухгалтеры по общему скрипту, не серии какой-то вообще удаленный, а за ними следит крупный банк, соответственно, у них есть порядковые документы, там есть какой-то руководитель, который обладает, конечно, хорошими знаниями, решает какие-то спорные ситуации, а вот такие классические проводки малого бизнеса, выставить счет, послать отчет в налоговую, сделать какие-то простые вещи, их сейчас заменяют люди из более дешевых городов. Сейчас так. Но их заменят
следующий
через несколько
шаг,
этапов, да.
Да,
их заменят бездушные железяки. Поэтому, конечно, в общем, это уже это
то есть
уже
пока,
реально.
Да, пока замещаются такие исполнительские, да, алгоритмические профессии.
Есть такой простой алгоритм. Если вашу профессию можно разбить, вычленить, все операции, они будут однотипные, понятные, то есть 5-6 одинаковых операций, будь то кассир или бухгалтер, не экспертный бухгалтер, не финансовый директор, а вот просто человек, делающий проводки, то да, вы в зоне риска, и в ближайшие 5 лет вас съест бездушная железяка, либо, собственно, ну просто более дешевый человек из провинции, потому что это легко сделать.
Но это же касается и таких более элементарных, так скажем, консалтинговых услуг,
конечно,
юридических,
да,
услуг, потому что это абсолютно автоматизируемые,
да,
процедуры,
да, да,
это кейс за кейсом абсолютно,
конечно,
как блины.
Конечно, потому что, ну вот мы, допустим, как рекрутеры знаем, чаще всего приходят там с 10 запросами. Можно их автоматизировать? Да, конечно, можно. Но тут есть две вещи. Либо надо переходить в профессию будущего, сейчас о них поговорю, либо второй вариант. Вы можете оставаться в своей профессии. Например, я как хантер понимаю, что меня железяки не заменят очень долго. Почему? Потому что это уже высокая экспертность. Вот если вы обладаете высокой экспертностью, неважно, юрист, вы журналист, хантер, то в этом смысле вас не заменят. Вот история про журналистов. В ближайшие 2 года репортеров, простейших репортеров, заменят дроны по одной простой причине. Потому что есть морально-этический момент. Например, репортер, особенно в горячих точках, ну, понимаете, а вдруг что-то случится, редакция несет, скажем так, и финансовый, эмоциональный, большую нагрузку, посылая вас в горячую точку. Дрон, ну, в конечном счете, во-первых, он подлетит ближе, увидит, проберется туда, дроны существуют разные, они в виде и змей, и там летающих,
да,
и,
да,
и плавающих, и прочих, он подберется туда, куда человек просто физиологически не может, снимет это все, увидит, снимет с разных ракурсов, ну, в конце концов, даже если дрона застрелят. Никакого морально-этического, ну да, ну некий кот, ну...
Это же, слушайте, это Пелевин, Снаф, вот этот,
да,
вот роман,
да,
где,
да,
у него вот эти вот летающие,
да,
дроны, они сидят за 1000 километров,
да,
операторы,
да,
и они,
да,
летают, и как эти орки там бьются,
конечно,
друг с другом,
да,
стреляют,
да,
снимают.
Да, да. Но заменит ли этот дрон, например, вас? Да нет, никогда, потому что есть экспертная журналистика высокого уровня, где требуется не серии «добежал первым», а история «подумал», «проанализировал». Скорее, эта автоматика станет вам большим помощником, потому что история Data Science, вы будете видеть те закономерности, которые, ну, просто сейчас мозг не может вычленить, и вы их интуитивно чувствуете, но у вас, вы не можете обработать такой объем данных.
Но человеку, видимо, останется целеполагание, да, постановка задач, формулировка...
Я скажу так, мы не сможем победить любого робота, любого автомата, да, потому что он на низовом уровне работает лучше нас, он не капризничает, не болеет, не ест, не устает и так далее. Но мы можем это движение возглавить, вот эту революцию, если так, то ты ее должен возглавить. Потому что кто-то должен, уметь их делать, во-вторых, уметь их программировать. Ну, я под программировать имею в виду вот как раз задавать им вот эти векторы. Уметь снимать эти векторы, ставить новые векторы, ну и так далее, и так далее. То есть вот история, поэтому бум будущего, это прежде всего, конечно, бум робототехники. Это вот если сейчас думать, куда идти, что будет дико востребовано, то есть робототехника перестает быть вообще отдельной отраслью. Это становится вот такой платформой для всех отраслей. Неважно, робототехника в сельском хозяйстве, робототехника в медицине, робототехника в транспорте, робототехника там в том-то, том-то. То, что какое-то время назад сделал интернет и программинг, то есть программирование перестало быть отраслью, а стало востребовано во всех отраслях, да, неважно, где ты работаешь, в ритейле, в недвижке, в самом интернете, в журналистике. То же самое станет с робототехникой. То есть это вот первая вещь, о которой, конечно, надо думать. И, к счастью, в отличие от многих других профессий будущего, робототехники у нас учат и учат учат хорошо.
Это же чисто техническая специальность.
Скажем так, она инженерная. Возрождается престиж, возродится, еще не возрождается, но в ближайшие годы возродится престиж инженеров. Вот то, что вы, наверное, помните, то, что было, мы читали там в книжках и прочее-прочее, это все было. Сейчас оно возродится, потому что робототехника – это не совсем техническая, это именно инженерная история. Ну, чисто ли инженер техническая профессия – это сложный вопрос, ну, скажем так, да. А другой вопрос, что, конечно, не все, что называется, технари и инженеры. Открывается огромный пласт других профессий. То есть у людей будет освобождаться время. Люди начинают всерьез задумываться о своем здоровье и о уровне жизни. Другая медицина предполагает, что мы живем дольше, и в этом живем мы не просто это продолжение там, количества лет, мы живем совокупно лучше. То есть человек, как он себя чувствовал там 50 лет, даже там какие-то 30-е годы, да, и как он чувствует через век себя в следующие 30-е годы, это будет совершенно разное. Ну, поэтому в результате появится другая медицина. Мы уже научаемся выращивать органы. Меня вот вы говорите, вас поразил журналистами робот, а меня поразила другая история. На днях ее публиковали очень много. Родился китайский ребенок с пороком сердца, очень сложным пороком сердца, который было очень сложно сделать хирургически.
Напечатали клапан ему, да?
Нет, напечатали 5 сердец, вырастили их. Сердечная мышца, она начинает биться сразу. На них потренировались и сделали хорошо операцию. То есть 4 раза запороли. Только на 5-м вот этом выращенном сердце получилось. Вот вырастили ровно с таким же, ну, что называется, дефектом.
Да.
И когда на 5-м получилось, после этого сделали на ребенке, и ребенок отлично живет.
Ну, то есть здесь вы уже указываете 2 области совершенно очевидных. Одна – это инженерия, вторая – робототехника, да, тонкая инженерия. И вторая – это медицина, которая…
Медицина и здоровый образ жизни. То есть вот эта вся генная история. Сейчас ведь как? Вот мы пьем какую-нибудь таблетку, и она дурью летит, собственно, в наш организм по всем органам. В смысле, что каким-то образом она дойдет и до больного органа. Ну, я, конечно, я не медик, я утрирую, но в сути механизм такой. Любые генные вещи, которые сейчас происходят, даже вот эти тесты, которые когда-то стоили дико дорого, а сейчас они уже стоят и в России, в общем, копейки, и ты их можешь пройти, оно приводит к тому, что лекарство будет делаться под тебя конкретно, а не под ту мартышку, на которой оно когда-то тестировалось, да, под твои особенности. Потом оно будет доставляться конкретно к той точке, которая необходима. То есть это и медицина, и фармакологии, и здоровый образ жизни. Мы все же ходим вот с этими гаджетами, браслетами. И сейчас это становится огромной индустрией, потому что, например, страховые от тех же людей, которые болеют диабетом, у которых диабет, требуют, если ты не носишь гаджет, тебе не будет вот этих страховых выплат, потому что, ну, они должны контролировать, что ты вовремя принимаешь лекарства.
Да.
Ты правильно питаешься. И это, например, в Европе, в Америке уже стандарт. Ты не можешь получить эти выплаты, если у тебя не будет.
С другой стороны, да. С другой стороны, я думаю, медицина, ведь, наверное, терапевты общего профиля уже не так будут нужны. Вот, здесь очень вот этот прием в поликлинике,
да.
Это с компьютером проще
терапевты
всего.
Терапевты как распределители, некий диагностический распределительный хаб. Ну, что такое терапевт? Ну, сначала первично диагностируешь.
Отправляет тебя к специалисту.
И он тебе, такой логистический хаб.
Да.
Собственно, конечно, в этом виде они будут умирать. Что будет? Но при этом будет огромный, конечно, спрос на личность, это такой вот медицинский коучинг, личный врач, семейный врач, это человек, который тебя ведет из серии вот все, вот совокупно, как тебе жить, чтобы жить тебе долго и хорошо, надо ли тебе сердце выращивать, условно, вообще вся медицина постепенно и в ближайшее время уйдет в область такую диагностическую, то есть в чем, собственно, суть, потому что диагностика легче, чем лечение потом уже запущенного заболевания. Интернет вещей, отсюда следует следующая простая вещь, но извините, я буду говорить совершенно таких ужасных вещах, но они очень важны. Например, ваш унитаз, который по результатам, там, не знаю, каждого вашего с ним общения, отсылает
анализ
данные
вашему
вот этому лечащему врачу. И в тот момент, когда только что-то начинается, вам звонит этот лечащий врач и говорит: зайди, пожалуйста. Потому что на уровне диагностики, на уровне первичности это вылечивается много легче, чем в запущенной стадии. А в ответ, это интернет вещей. Ваш холодильник, который сам знает, что вам, например, в неделю нужно 7 йогуртов, и он видит, если йогурт просроченный по датчику, он, во-первых, там...
подсчитывает ваши калории.
Нет, а дальше, соответственно, когда у вас йогурты заканчиваются, он за день до этого там присылает вам на опруф. Просто ваш телефон. Смотри, у тебя заканчивается йогурт. Ты хозяин, купить новый йогурт, заказать? Соответственно, если вы ставите approve, это уже есть, это уже вся Азия на этом живет. И, соответственно, если вы говорите «да», он сам заказывает подключенным к тому интернет-магазину, который вы выбрали, соответственно, там, выбирает те йогурты, которые вы, ну, любите, и в нужное время у вас списываются просто деньги с карточки, в нужное время курьер их привозит, ну, или там, или дрон там, собственно, с ними летает. Кажется, это далекое будущее, на самом деле Азия, такая продвинутая Азия в виде Сингапура, в этом уже живет во всем. То есть, на самом деле, вот этот заказ продуктов, он перестал быть частью компетенции человека. В результате там курьеры практически начинают умирать, потому что дрон это доставит лучше, опять же. Вот. А как следствие интернет вещей, он поведет за собой огромное, опять же, количество не только инженеров, но в том числе и гуманитарных специалистов, придумывающих, креаторов, которые придумают эти вещи.
Ну вот, вот это, да, как раз невероятно интересная тема, которую я хотел сделать предметом второй части нашей беседы. Напомню, что у нас в гостях глава рекрутингового агентства «Пруфи» Алена Владимирская, и мы пытаемся представить будущее, в котором большинство вещей за нас будут делать роботы, и какие же тогда будут нужны профессии. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. Снова здравствуйте. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях Алена Владимирская, глава рекрутингового агентства «Пруфи». Мы говорим о том, какие будут востребованы профессии в будущем. Особенно сейчас, на входе в новую приемную кампанию вузов и юношам и девушкам, обдумывающим житье, какие профессии понадобятся в будущем. Но вот мы в первой части поговорили, совершенно очевидно, что инжиниринговые и медицинские профессии, люди, связанные с программированием роботов, будь то роботов там, по доставке, роботов по медицине, роботов по строительству, роботов по логистике. Но вот сейчас Алена как раз сказала, что будут востребованы люди гуманитарного склада.
Креаторы.
Креаторы, которые знаю, будут что, придумывать программы, придумывать цели,
да
придумывать...
Да все что угодно. То есть на самом деле действительно у людей освобождается время. Люди, не просто люди хотят развлекаться, государство должно развлекать, любое государство должно развлекать людей, потому что человек не занятый, он, собственно, представляет собой опасность. Ну, потому что он начинает придумывать себе некие агрегатные сущности. Да? И эти сущности в любом случае государство не очень радует. Да?
Очень-очень хорошо, действительно, потому что я как бы как историк, историю модерна, вспоминаю, что действительно раньше людей государство убирало с улиц, помещая их либо в сумасшедшие дома, либо в школы, либо в казармы, либо в фабрики. А сейчас государство убирает людей с улиц, придумывая им разные, так сказать, вот как мы видим в Москве все эти, ивенты такие, которые...
занимая человека, не давая ему думать, ну, не так, как контролируя его мозг.
Вы, наверное, столкнулись с этим, да? Вот у вас ивент-менеджер один из самых таких,
конечно,
из самых востребованных вещей.
Да, конечно.
Ивент-менеджер для человечества.
Поэтому, прежде всего, это вся история связана с киберспортом. Что такое киберспорт? Киберспорт – это огромная индустрия развлечений, которая сейчас уже в Азии растет просто там миллиардные бюджеты на нее тратятся. То есть это не про спорт, это про компьютерные игры, которые вышли на стадионы. Строятся стадионы, где люди играют, смотрят команды, которые играют, и это, собственно, это придумывать те игры, которые будут востребованы, которые станут дико популярными для миллионов, это огромная индустрия.
Это какая-то антиутопия из сериала «Черное зеркало».
Нет, вторая история, ну, опять же, извините, я тут в первой части про унитазы, в второй части я поговорю про порнографию, простите.
Да, мы уже, кстати, говорили, у нас был очень интересный эфир с Кириллом Мартыновым, киберсекс, как секс будущего.
Появились вот эти очки, да, появилась новая реальность, соответственно, под нее надо создавать сущности. Это прежде всего что? Это игры и порнография. Это надо придумывать. То есть, на самом деле, практика показывает, что наиболее смотрение и не просто смотрение, а плата идет не за дешевые игры и порно, а за такие все-таки такие какие-то условные интеллектуальные вещи.
Да.
То есть, требуется огромное количество людей, кто будет это придумывать. То есть, креаторы будут нужны. Второе. Вообще изменится маркетинг как таковой. Сейчас что такое маркетинг? Ну, слава богу, это уже уходит. Сейчас маркетинг это я художник, я так пишу, давай раздадим флаеры, покрасимся в зеленый цвет, и, может быть, к нам пойдут. А мой клиент, ну, крупнейший, один из крупнейших ритейлов, говорит, соответственно, так. Что я хочу от маркетолога? Чтобы он ко мне привел человека, который шел в магазин к конкуренту, хотел там, потратить 100 рублей, а он его привел ко мне. Человек вместо 100 рублей потратил 1000, вышел от меня с улыбкой и вернулся ко мне снова. Это все строится на том, что ты считаешь, это такой data science, то есть, соответственно, это обобщенные поступки и действия большого количества людей.
Это связано с бигдата, да?
Да,
с,
это data science,
с наблюдением за человеком и программированием его потребностей.
Это не история программит конкретно вас. Это история про то, что мы сначала вычленяем, мы смотрим на паттерны поведения, мы их собираем, и дальше мы из них делаем некий алгоритм. А дальше мы уже персонифицируем. То есть для того, чтобы было проще, простейший пример. Вот это буквально пример моей семьи, который меня потряс. Мы первый раз в жизни с моим мужем были в Сингапуре. Мы никогда не были в Сингапуре. Мы никогда, естественно, не были в этом торговом центре. Мы идем по торговому центру. Вдруг Саше на телефон приходит смс-ка, в которой написано: «Александр, мы знаем, что вы давно не покупали рубашки, а вы любите вот такие рубашки, там определенные голубые, льняные, тыры-тыры. В нашем магазине есть эти рубашки, и вам, если вы сейчас зайдете, вот вы мимо него проходите, вам скидка 15%, потому что вы идете туда первый раз». Когда ты начинаешь разбираться, ну, поскольку там Саша вообще ваша технария, я там поменьше, но как-то давно тоже в IT, понимаешь, никакой мистики, собственно, в этом нет. Ты действительно покупал рубашки в сети, не в этой, но которая дружественная, это ты, собственно, платил через карты, то есть ты оставил
дальше
информацию.
Геолокация включается.
Дальше геолокейшн, это все.
Да.
То есть в этом нет никакой магики. Но в первый момент, конечно, смотришь на этот как на магию. То есть нужны будут те маркетологи, которые, с одной стороны, умеют это считывать и понимают, а с другой стороны, те, которые умеют еще придумать. Потому что не просто там прислать чего-нибудь, а придумать так, чтобы это работало. Дальше еще одна отрасль, которая, конечно, будет дико расти, это все, что связано с аграрием. Те люди, которые бывали в Израиле или бывали в Нидерландах, понимают, что страны с плохим климатом, ну а в Израиле, извините меня, пустыня, а в Нидерландах я как не приеду, в Амстердаме вечно дождь, хочется повеситься от этого. Вот, соответственно, вот, допустим, Нидерланды кормят клубникой огромное количество стран. Ну, ничего этому не способствует. Там вот есть вот эти прекрасные вертикальные фермы, которые, собственно, это кормят. То есть, а в нашей стране практически аграрии это осталось единственное, не переделанное по-серьезному сектор экономики. А сейчас туда придут технологии, придут большие деньги, потому что стало выясняться, что особенно на разнице курса евро и доллара и рубля, наше зерно отлично покупают, нашу рыбу прекрасно покупают, ест Азии, вообще прям вот все мы продаем. Наши овощи тоже стали востребованы. Вопрос только в том, что мы оказались в этом смысле абсолютно отсталы. Мы не можем неправильно выращивать столько, сколько нужно, неправильно транспортировать, неправильно хранить. В результате аграрии перестают быть историей, вот я в кирзовых сапогах хожу по этой глине, да, даю корову, да. И, в общем, ну, а в остальное время пью. Это становится историей высокоинтеллектуального бизнеса, где ты, собственно, четко должен понимать и высчитывать, какие, условно, яблоки ты растишь, сколько ты их растишь, как ты их переправляешь. И это все, это огромная история, которой у нас еще фактически в стране нет. Там большущие деньги. То есть я просто вам рассказываю сегментами, где вот сейчас вот выпускникам надо идти. Мы сделали у себя большой курс профориентации профессии будущего как раз для детей от 12 лет. Они там у нас, если 12 учатся с родителями, если там с 14 учатся сами, он онлайновый, то есть его весь можно в интернете изучить. К чему? И мы увидели следующую историю. Знаете, что самое интересное? Когда дети приходят, начинают учиться у нас на этом курсе, выбирать профессии будущего, первое, что мы видим, так называемое проклятие родителей. Мы все хотим своим детям только лучшего. Но под лучшим мы же все равно проецируем будущее от прошлого.
Да,
мы,
да,
понимаем, условно,
как
вот,
у нас, как у нас, только лучше.
Да, да, мы хотим, ну, мы знаем, например, что стоматолог – это востребованная профессия. И там, иди. И вот мы прям вот иди. А когда мы показываем, что через 5 лет, извините, стоматология уйдет в 3D-принтинг, и скилл будет совсем другой, причем это будет очень быстро, потому что там большие деньги, и снизить кост на человека, это, ну, великая история. И когда ребенок не хочет идти на этого стоматолога, он плачет или там хлопает дверью, на это мы всегда реагируем следующим образом. Ну, когда ребенок плачет и хлопает дверью, корми его там, делай то, что нужно. Ты родитель, ты знаешь, это, ну, паттерн поведения. Когда ребенок в ответ начинает говорить, языком цифры, языком будущего в аргументах там каких-то понятных, то родители начинают слушать, потому что мы, ну, мы же не враги собственным детям, мы же не хотим их сделать безработными.
То есть я думаю, что задача для родителей — это уметь слушать своих детей.
Задача для родителей — перестать мыслить от прошлого, перестать программить своих детей от прошлого.
Ну да, потому что и понимать, что, может быть, сейчас человек, поступающий в ВУЗ, профессии еще нету тех, которые будут через 5 лет, через 4 года, когда он она закончит.
Ну вот как было с программированием. Те люди, которые... Я всегда рассказываю, кто, собственно, в программировании стал миллионерами. Это были далеко не самые умные люди, возможно. Это были люди, которые рискнули, пошли, остались в этой профессии, они просто были первыми. Почему надо сейчас идти в робототехнику, в аграрии, там, вот те вещи, которые там, интернет вещей, новое здоровье. Соответственно, потому что вы там окажетесь первыми, вам не придется толкаться, вот встраиваться во всю эту иерархию.
А производство смыслов последнее, вот скажу.
Ой, ну, знаете...
Такая чистая гуманитария. Слушайте, ну кто-то ведь должен придумать человеку новые потребности, новые цели жизни. Это же тоже очень большое. Люди платят огромные деньги за какие-то новые, я не знаю, там, познавательные туры, за вот это lifelong learning, пожизненное образование.
Да-да-да, я скажу так. Про смыслы — это, в общем, наверное, не та профессия, которой надо учиться. То есть, по крайней мере, это не должно быть стать первым образованием. Другой вопрос, что вот весь сегмент личного коучинга во всех областях, что называется, другой туризм, другое качество жизни, здоровья, те люди, которые себя поведут вот через это все, это, конечно, очень будет востребовано как раз, вот если везде это будет массово, то здесь это очень персональная история. А про смыслы — это профессии скорее, ну даже не профессия, а призвание для взрослых людей. Уже, ну,
для тех, надо... кто какую-то более такую ручную профессию, mm-hmm. более конкретную освоил. Mm-hmm. Но потому что, в принципе, все равно я лично уже, может быть, не в качестве первичного образования, я здесь вижу очень большой рынок. Конечно. Придумывать людям новые... Потому что главный ресурс, с которым, мне кажется, столкнется общество будущее, это свободное время.
Да.
Освобождаются миллиарды людей, которых нечем занять.
Ну вот я говорю, в этом смысле, конечно, самое простое решение – это развлечение. Поэтому вот вся система развлечений будет расти очень. И, конечно, там вот история смыслов, то есть массовая очень, ну типа новые виды порно, новые виды игр в виде киберспорта, там еще каких-то вещей, бои роботов, там вот мы возвращаемся к гладиаторству, на самом деле, бои роботов, это что ж такое, это фактически, да, гладиаторство, но только без людей, то есть они там крушат друг друга со страшной силой, но при этом еще будет действительно очень расти сегмент вот этого очень персонифицированного, когда тебе будут говорить, условно, Сергей, мы знаем, что вот вы в прошлом историк, вот сейчас вы занимаетесь этим, и мы сделали для вас какой-нибудь особый, вы любите условно Тибет, мы сделали для вас особый тур вот где вот это все, с учетом конкретного...
Да еще проехать на горном велосипеде, да еще можете взять свою собаку.
Да. И вы же будете это все покупать.
Ну что ж, прекрасное будущее, так что давайте закончим этот эфир с мечтой о туре по Тибету.
А можно я закончу немножко другие? Можно я закончу призывом к родителям все-таки? Дорогие родители, пожалуйста, перестаньте программировать своих детей, потому что, к сожалению, мы живем в время технологической революции, все очень сильно меняется. Пожалуйста, неважно, придете ли вы к нам на антирабство, придете ли вы к другим каким-то вещам, не знаю, там, возможно, есть другие вещи. Пожалуйста, посмотрите, ваш ребенок не будет жить в том мире, в котором жили вы, и в результате те вот вещи, которые вас спасали в какие-то тяжелые годы, голодные годы, не будут спасать. Пожалуйста.
Ну что ж, совет, очень полезный совет от главы рекрутингового агентства «Профи» Алены Владимирской. Это была программа «Футурошок» о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, которые мы сейчас пытались понять, окинуть взором. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.